Тут одно из окон вагона охраны открылось, и в нем показалась пани Беата. Она скинула туфли на каблуках и спрыгнула на землю. В этот же момент к ней подбежал Юзеф Пилсудский и оттащил подальше от вагона. Один из боевиков примотал к ручке двери шашку динамита, поджег фитиль и крикнул остальным. «По ущам!»
«Ложись, польский!»
Все кинулись на землю. Прогремел взрыв. Дверь вагона вылетела. Боевики бросились внутрь. Солдаты встретили нападавших беспорядочной стрельбой из винтовок, свалив одного на повал и ранив еще двух. В ответ был открыт шквальный огонь из револьверов, что сразу же сломило слабую попытку сопротивления.
«Мы сдаемся! Сдаемся!» —
закричали солдаты, побросав оружие. Огонь сразу прекратился. Дышать в вагоне было почти невозможно из-за едкого дыма. Полусонные, ошалевшие от стрельбы и взрывов солдаты бросились на улицу, жадно хватая ртом воздух. Многие были ранены. Вынесли 4 убитых, в том числе поручика Кисловского и унтер-офицера. Большая часть боевиков была занята тем, что контролировала пленных солдат и пассажиров. Остальные занялись почтовым вагоном. Опечатанную и закрытую на огромный замок дверь взорвали динамитом. Внутри, среди почты, находился огромный сейф фирмы «Меллер». Он был прикручен болтами к полу и стенам. В вагон забрался Игнат, который сел в Витебске на поезд пассажиром. В руках у него был большой гаечный ключ, которым пользуются рабочие в депо, и кувалда. Точными быстрыми движениями он открутил болты. Трое боевиков попытались поднять сейф, но не смогли.
«Эх!» —
печально прокряхтел Игнат, оттолкнул их, затем схватил в охапку железного монстра и подтащил его к вагонной двери. Поставил его, спрыгнул вниз, затем взвалил сейф себе на спину, дотащил до пролетки и погрузил на заднее сиденье. Все это было проделано под восхищенные взгляды публики. Даже пленные солдаты, которым, казалось, было не до окружающего мира, и то удивленно пялились на силача сонными глазами. Сейф никак не весил меньше 200 килограммов. Затем боевики расселись по экипажам и с лихостью, которой через несколько лет будут славиться тачанки батьки Махно, умчались по проселочной дороге, ведущей в лес. На следующий день в прессе новость об ограблении почтового поезда вытеснила даже статьи о предстоящей и уже почти неизбежной войне. Похищено было 200 тысяч рублей золотом и ассигнациями. 4 человека убито. Полиция и военные сбились с ног, разыскивая скрывшихся на 4 тройках грабителей. На фоне таких новостей статья о предстоящем перелете по маршруту Санкт-Петербург-Москва-Варшава выглядела довольно блекло. Тем не менее, 10 июля на комендантском аэродроме собралось огромное количество народа. В перелете участвовало 28 аэропланов. Фаворитом бесспорно был Илья Муромец, который к тому времени уже совершил свой эпохальный перелет Санкт-Петербург-Киев. Проводить пилотов приехали корреспонденты чуть ли не всех газет. Был даже кинооператор, самозабвенно крутивший ручку камеры фирмы «Дебри». В перелете участвовали многие знаменитые авиаторы. Возле Ильи Муромца со спокойствием человека, уверенного в собственном превосходстве, курил дорогую сигару Игорь Сикорский. Элегантная, даже в галифе и мешковатой куртке, княгиня Шаховская, стоя рядом с новеньким немецким аэропланом «Альбатрос», давала интервью корреспонденту журнала «Аэро и автомобильная жизнь». Валера много слышал об этой почти демонической барышне от гатчинских пилотов. Большинство было уверено, что она намеренно устроила катастрофу, в которой погиб ее любовник-авиатор Абрамович. Сама же девушка отделалась легкими ушибами. Княгиня водила тесную дружбу с Распутиным и была завсегдатаем опиумных курилин. Подпоручик Крутень и поручик Горшков выразительно хмурились, переводя взгляд со своих Фармана и Вуазена на куда более быстроходный «Альбатрос» Шаховской. Всеобщее внимание привлекал штабс-капитан Нестеров. Он недавно пересел со своего старого Ньюпора на Муран-Солнье и теперь рассказывал о Несебе Невской, как представительнице журнала «Вестник знания», что собирается опробовать новый аппарат и рекомендовать командованию закупить его для киевского авиаотряда, командиром которого он был назначен. Многие авиационные компании, в основном французские, в преддверии войны, желавшие произвести впечатление на русских военных чиновников, откомандировали участвовать в перелете свои самые новейшие машины и лучших пилотов. Одним из них был Януш Новогрудский на усовершенствованном Депердюссене ТТ со 100-сильным мотором. Он сам вызвался проверить свой аэроплан перед вылетом, не подпустив к нему механиков. На то были свои причины. Никто и подумать не мог, что Депердюссен под завязку набит золотыми монетами и ассигнациями. Накануне ночью к ангару, где стоял Депердюссен ТТ, подъехал автомобиль. За рулем сидел сам Юзеф Пилсудский. Вместе с ним было трое вооруженных до зубов боевиков.
«Мальчишка этого бандита Игната — настоящий гений», — сказал он Янушу. «Матерые медвежатники говорили, что вскрыть Меллер — дело непростое. Нужен специальный инструмент. А Данила открыл его за час и без всяких дорогих инструментов».
Боевики Пилсудского внесли в ангар несколько запечатанных сургучными печатями мешков, наполненных бумажными ассигнациями, и два гораздо более увесистых мешка с новенькими золотыми червонцами с портретом Николая II. Мешки распороли и спрятали купюры и монеты внутри аэроплана, так что обнаружить их без очень тщательного обыска было невозможно.